Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня понедельник, 1 июля. Один месяц зимы позади, и мерзнуть осталось не так долго. Работаю я с вами сегодня из студии в Мельбурне, на земле народа Вуранджери, представителем которого я выражаю свое признание. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, традиционным владельцам этих земель в прошлом, настоящем и будущем. 1 июля – начало финансового года и первый день подачи налоговых деклараций. Поговорим об этом в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» о возврате налогов. Новую историю из рубрики «Украинцы в Австралии» подготовила для вас Виктория Станкеева. Она пообщалась с Ниной Александровной из Бахмута, которая переехала к семье в Мельбурн и оставила в Бахмуте животных, за которыми ухаживала. На войне Нина Александровна потеряла брата.
И лежит тело на дороге, говорит, уже два дня, а мы выйти не можем, потому что пули, говорит, летают, как шмели в воздухе.
Я предупреждаю, что это интервью мы послушаем в конце программы, поскольку оно может вызвать у вас сильные эмоции. Ну и поговорим о холодных домах в Австралии и о том, как согревать их зимой. Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто слушает нас. Ну что ж, переходим к главным новостям 1 июля, ведь это первый день нового финансового года в Австралии. А значит, что старый финансовый год закончился, и все ваши доходы, которые вы получили за этот год, нужно обязательно задекларировать. Если вы налоговый резидент Австралии, то с 1 июля, с начала финансового года, вы должны декларировать весь доход, полученный в предыдущем финансовом году, с учетом ваших налоговых вычетов. На основании этой оценки австралийское налоговое управление, ATO, определит любой возврат, на который вы имеете право, или любой долг, за который вы несете ответственность. Подробности у Леры Швец в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии».
Независимо от того, подаете ли вы налоговую декларацию впервые или нет, пользуетесь ли вы услугами налогового агента или нет, важно знать свои обязательства в период подачи налоговых деклараций. Роберт Томпсон – помощник комиссара налогового управления. Он напоминает налогоплательщикам, что у них есть время до 31 декабря, чтобы подать налоговую декларацию или даже больше, если они сделают это через налогового агента. Также рекомендуется не подавать декларацию сразу в первые дни июля. Томпсон объясняет. Хотя вы можете подать декларацию с 1 июля, мы советуем не подавать ее до конца июля. К концу июля мы заранее заполним налоговую декларацию за людей, включая информацию об их работодателе, доходе по процентам и данные о частном медицинском страховании. Это означает, что когда они пойдут заполнять налоговую декларацию, им будет намного проще, потому что все это будет у них под рукой. Так что тогда процесс будет быстрее и меньше шансов, что они что-то забудут. Как объясняет Джастин Ботт, сотрудник по вопросам общественной информации в Services Australia, предварительно заполненная информация включает в себя все полученные вами социальные выплаты. Примерно в середине июля мы представим вам сводку платежей Centrelink, если вы являетесь одним из наших клиентов. Там будут указаны ваши облагаемые и необлагаемые налогом платежи, которые вы получили от нас в течение финансового года, а также любые налоговые вычеты, которые вы могли попросить нас сделать от вашего имени. Если вы получили семейное налоговое пособие или субсидию на уход за детьми, ваши платежи будут сбалансированы в конце финансового года. Services Australia проводит эту балансировку, сравнивая заявленную вами оценку дохода с вашим фактическим доходом в конце финансового года на основе оценки налогового уведомления после подачи вами декларации. Результат балансировки может привести к тому, что вам придется вернуть часть денег из этих выплат или, наоборот, получить дополнительную сумму от Services Australia, если вы получили меньше, чем положено. Никаких действий не потребуется, если ваша оценка дохода совпадет с вашим фактическим доходом. Джастин Бот снова. Нам нужно, чтобы клиенты, получающие семейные налоговые льготы или субсидии по уходу за детьми, подали налоговые декларации или, если им не нужно подавать налоговую декларацию, сообщили нам, что им или их партнеру не нужно подавать декларацию за этот финансовый год. Потому что мы не получаем эту информацию автоматически. Нам нужно услышать от клиента, если им не нужно подавать декларацию. Как только мы получим эту информацию, мы сможем позаботиться о балансировке. Если вы работаете из дома, вам необходимо вести записи, чтобы обосновать любые требования о налоговых вычетах по понесенным расходам. Доступные методы расчета ваших расходов основаны на фиксированной сумме за час работы из дома, метод фиксированной ставки, или ваших фактических расходах, метод фактических затрат. Роберт Томпсон из налогового управления подчеркивает, что вне зависимости от выбранного метода необходимо обращать внимание на два важнейших фактора. Если вы используете метод фиксированной ставки, тогда вы не можете включать определенные расходы в другие части своей налоговой декларации, например, счета за телефон и интернет. Во-вторых, людям необходимо вести учет часов, которые они отработали из дома в течение всего года. На сайте налогового управления у нас есть 40 различных отраслевых и профессиональных руководств, которые могут помочь людям понять, что они могут и что не могут требовать для своего конкретного типа работы и какие записи им необходимо вести. Возможно, вам будет проще хранить доказательства расходов, такие как фотографии ваших квитанций и счетов, с помощью My Deductions – бесплатного инструмента для ведения учета в приложении налогового управления. Людям, впервые подающим налоговую декларацию в Австралии, важно проверить, нужно ли им подавать ее за предыдущий финансовый год. Если нет, им все равно нужно подать об этом уведомление в ATO. В большинстве случаев лицам, которые получили доход, из которых был удержан налог, необходимо будет подать декларацию. Есть несколько разных способов сделать это, и тем, кому это нужно, доступна поддержка, объясняет Роберт Томпсон. Вы можете подать свою декларацию онлайн с помощью MyTax. Вы можете подать декларацию зарегистрированному налоговому агенту. Вы можете также подать налоговую декларацию на бумаге. Существует также Tax Clinic. Программа, финансируемая из федерального бюджета, которая помогает людям, нуждающимся в помощи с налоговой декларацией. Есть программа Tax Help, которая доступна определенным лицам, зарабатывающим менее 60 тысяч долларов в год. Н.К.С. Кумар, доцент кафедры налогового права в Университете Нового Южного Уэльса и директор-основатель консультативной налоговой и деловой клиники в Университете Нового Южного Уэльса, которая совмещает вспомогательную работу и исследования. Она дает обзор того, как работают налоговые клиники Tax Clinic, предлагая бесплатные консультации тем, кто имеет на это право, в сотрудничестве с зарегистрированными налоговыми агентами. С точки зрения клиента, мы помогаем людям, которые находятся в затруднительном финансовом положении и испытывают финансовые трудности. Клиентов к нам перенаправляют представители общественного сектора, в основном через финансовых консультантов, юридические услуги, организацию Lifeline и другие виды поддержки сообщества. Мы являемся частью национальной программы налоговых клиник, которая финансируется федеральным правительством и администрируется ATO, но каждая из нас независимая. В стране около 15 подобных налоговых клиник. Многие австралийцы предпочитают платить за услуги налоговых агентов для подачи налоговых деклараций. Фактически, по сообщениям, Австралия уступает только Италии по использованию услуг налоговых агентов. Согласно исследованию, проведенному совместно с профессором К.С. Кумар, использование услуг налогового агента не приводит к значительному увеличению налогового возврата по сравнению с подачей декларации самостоятельно, если только ваш годовой доход не составляет более 180 тысяч долларов. Однако есть и другие преимущества, которые вы можете обнаружить, используя налогового агента. Мы провели исследование по этому вопросу с моими соавторами Крисом Эвансом и Йондок Лимом. Мы изучили выборку из более чем 5 миллионов австралийских налоговых деклараций за 4 года и обнаружили, что, как неудивительно, реальная выгода, которую люди получают от использования услуг налогового консультанта, если у вас невысокий уровень благосостояния, это удобство и уверенность, а совсем не обязательно снижение налоговых обязательств. Таким образом, может быть много причин, по которым люди хотят воспользоваться услугами налогового агента, но налоговая экономия не должна быть мотиватором. При использовании услуг налогового агента для подачи декларации убедитесь, что он зарегистрирован. Профессор Кайс Кумар объясняет, как это сделать. Совет налоговых консультантов – это первое место проверки. Обычно вы увидите, что у кого-то отображается аккредитация. Или вы можете выполнить поиск в реестре. Но стандартно налоговые агенты уже должны публично показывать, что они являются зарегистрированными. Возможно, они также аккредитованы CA или CPA или IPA – органами по аккредитации бухгалтеров. Важно помнить, что всегда нужно быть бдительным в отношении мошенников. Роберт Томпсон подчеркивает, что в 2023 году мошенники на 60% увеличили число контактов с налогоплательщиками с целью получения их личной информации. К ним относятся данные, которые могут позволить мошеннику выдать себя за вас, например, ваше имя, адрес, идентификатор MyGov, налоговый номер или данные кредитной карты. Прежде чем выдавать какую-либо свою личную информацию, остановитесь, подумайте и защитите себя. Не делитесь никакими из этих данных, если вы не доверяете человеку, и он действительно не нуждается в ваших данных. Спросите себя, не может ли полученное вами сообщение или звонок быть поддельным. Никогда не переходите по гиперссылкам на свою учетную запись MyGov. Всегда заходите отдельно и вводите данные MyGov или ATO в свой браузер и свяжитесь с нами как можно скорее, если вы считаете, что что-то не так, или вы заметили подозрительную активность в своей учетной записи ATO. Материал Зои Тамаду для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера, за этот подробный и полезный материал. Скоро все будем загружать свои tax return в этой замечательной форме на сайте. Если вы не делаете это через налогового агента, а делаете самостоятельно, это совершенно отдельное удовольствие австралийской жизни. Ну что ж, 1 июля знаменует начало нового финансового года, а вместе с ним вступает в силу ряд новых мер. Изменения коснутся счетов за электроэнергию, заведений с живой музыкой и мест, где можно купить вейп. Подробности по материалам SBS News. С 1 июля вступает в силу новая схема налоговых вычетов, согласно которой каждый австралиец получит скидку на налоги на сумму от 345 до чуть более чем 4500 долларов. Точная сумма 4529 долларов – это максимальный возврат. Средняя сумма составит около 1900 долларов. Вот что сказал накануне казначей Джим Чалмерс. From tomorrow, every taxpayer will get a tax cut. С завтрашнего дня каждый налогоплательщик получит скидку на налоги. Каждая семья получит льготы по счетам на электроэнергию. Миллионы австралийцев с минимальной заработной платой с надбавками получат повышение зарплаты. Будут более дешевые лекарства и дополнительные 2 недели оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Все это делается, чтобы австралийцы зарабатывали больше и сохраняли больше заработанных денег. Минимальная зарплата и минимальная зарплата с надбавками повысится на 3,75%. Минимальная сумма, которую работодатели должны внести в пенсионные накопления сотрудников, увеличится с 11 до 11,5%. Семьи по всей стране получат скидку в $300 на счета за электроэнергию. Скидка составит $75 за квартал, а в некоторых штатах будет предоставлена дополнительная льгота. Малые бизнесы получат по $325. Правительство надеется, что это не приведет к росту инфляции, которая в настоящее время составляет 4%. This is all about making sure. Мы должны быть уверены, что наша помощь в вопросе стоимости жизни значима и существенна, но в то же время нести ответственность в плане борьбы с инфляцией. В аптеках максимальная стоимость лекарств, включенных в схему фармацевтических льгот PBS, будет составлять $31.60. Кроме того, аптеки станут единственным местом, где австралийцы смогут легально купить вейп. Рецепт потребуется с июля по октябрь, после этого они будут доступны без рецепта. Хотя многие крупнейшие фармацевтические компании Австралии, в том числе Terry White и Priceline, выступили против реформ и заявляют, что вообще не будут продавать вейпы. Министр здравоохранения Марк Батлер сказал, что это решение, которое каждая аптека принимает для себя. 1 июля также вступит в силу первый в мире запрет на использование искусственного камня. Роджер Синг, руководитель национальной практики по вопросам пыли и профессиональных заболеваний в компании Shine Lawyers, говорит: это защитит жизни, здоровье и благополучие наших будущих специалистов и работников по всей Австралии. К сожалению, впереди еще поколения, которые ожидают боль и страдания. В Новом Южном Уэльсе вводятся новые меры в поддержку индустрии живой музыки. Процедура рассмотрения жалоб на шум будет упрощена. Ответственность за решение этой проблемы возьмет на себя организация Liquor and Gaming New South Wales, которая ранее была рассредоточена по 7 агентствам. Министр Дэвид Харрис говорит, что изменения тщательно продуманы и разумны.
They will resolve issues around order of occupancy.
Они направлены на решение вопросов, связанных с порядком занятости, чтобы гарантировать, что площадки защищены от людей вокруг, которые жалуются на их действия, если только площадки радикально не изменят то, чем они на самом деле занимаются. Тем временем Южная Австралия вводит реформу в сфере аренды жилья, которая усложнит процесс расторжения договора фиксированной аренды для арендодателей. И Куинсленд делает ключевой шаг на пути к договору штата с коренными народами, начиная расследование штата по установлению истины и исцелению. Подготовлено по материалам Руф Макгах-Гиллан и Мадины Джафари для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто нас слушает. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На часах в мельбурнской студии у меня 12:31, а вот на градусниках в мельбурнской студии у меня было тоже недавно 12. Почему в наших домах так холодно? Этим вопросом задаются иммигранты, недавно приехавшие в Австралию. Канадские создатели контента, живущие в Австралии, такие как Александра Туохи и писательница Иона, ведущая блог под псевдонимом Иона on the Coast, недавно рассказали о холодных домах в Австралии в ТикТоке. Люди говорят мне: ты канадка, поэтому тебе не должно быть холодно, говорит Тухи на видео в ТикТок. Самый холодный опыт, который со мной случался, это жизнь в Мельбурне в середине июля. Лежать в собственной постели, пытаясь заснуть и видеть собственное дыхание, когда я могу согреться только с помощью крошечного обогревателя и электрического одеяла, сказала она. Так почему в австралийских домах так холодно? Большинство домов в Австралии плохо изолированы и имеют неэффективные обогреватели, эксплуатация которых может оказаться дорогостоящих, считает старший преподаватель RMIT Никола Уилланд. Если у вас этого нет, тепло просто рассеивается, поэтому даже если вы обогреваете комнату, вы на самом деле не чувствуете, как комната нагревается, сказала она. По ее словам, это особенно касается домов, построенных до того, как в 2004 году была введена национальная схема оценки энергопотребления домов. Хотя новые дома должны иметь энергетический рейтинг 7 из 10, такие объекты часто слишком велики, чтобы сохранять тепло. Холод не только неприятен, но и может повлиять на здоровье. В холодных условиях легче распространяются респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а также плесень. Холодная погода также имеет последствия для психического здоровья и образа жизни. Например, как говорит Никола, люди не хотят приглашать друзей на ужин, потому что холодно. Или дети не хотят сидеть в своих спальнях, где было бы тихо делать уроки. Они приходят на кухню, которая часто является самой теплой комнатой, и тогда они не могут сосредоточиться. Год назад моя коллега Лера Швец выпустила сюжет о холодных австралийских домах и прошлогоднем исследовании. Давайте его послушаем.
около 80% австралийских домов не соответствуют минимальным стандартам тепла Всемирной организации здравоохранения. По данным исследователей из Университета Аделаиды, в 4 из 5 австралийских домов средняя зимняя температура составляет менее 18 градусов по Цельсию, а это ниже рекомендуемого минимума ВОЗ. Исследователи Синтия Фэй Баллоу с коллегами из Австралийского центра жилищных исследований при Университете Аделаиды предлагают Австралии начать серьезно относиться к своей зиме. Наши зимы, быть может, не такие холодные, как в Европе или Северной Америке, но статистика, показатели здравоохранения – тревожный звонок. Зимняя смертность в Австралии более чем на 20% выше, чем летом, говорят ученые. Исследователи разместили датчики температуры в 100 домах в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии, Тасмании, Виктории и Западной Австралии. 2/3 населения Австралии проживает в этих зонах с умеренным климатом.
Что меня сильно удивило, когда мы приехали в Австралию, это то, что когда ты идешь мимо магазинов с домашней одеждой зимой, там продаются куртки. И я сначала не могла понять, что это такое, почему куртки продаются в домашней одежде, и только во время вот этой суперхолодной зимы, которую мы пережили без отопления, я наконец-то поняла, в чем здесь секрет.
Это моя коллега Ира. Ира живет в Мельбурне и на собственном примере испытала разницу между домами старой и новой постройки.
Я живу в Мельбурне, что, как известно, один из самых холодных городов Австралии. Зимой у нас здесь температура днем обычно составляет от 11 до 15 градусов, а ночью может опускаться до 3-4, что, конечно, очень холодно, если у вас нет отопления. Сейчас мы как раз живем с двойными стеклами и практически не пользуемся отоплением. У нас тепло, у нас приятно. Но была у нас зима в Мельбурне, когда было очень холодно. Мы жили в старом доме с одинарными стеклами. И, к сожалению, у нас была проблема с газовым отоплением. Мы снимали квартиру. Оказалось, что там была утечка газа, поэтому батарею отключили, а новую не устанавливали в течение года, несмотря на все наши войны с агентами, с которыми мы тогда работали. И это была самая холодная и самая тяжелая зима в нашей жизни, потому что, как я уже сказала, было очень холодно на улице, и дома было немногим теплее. У нас был один масляный обогреватель, который стоял в комнате у дочки, а все остальные комнаты были жутко холодные. Именно тогда в мою жизнь пришло такое понятие, как домашнее пальто, которое я себе завела и которым я до сих пор иногда еще пользуюсь.
Анализ организации Better Renting показывает, что модернизация существующих домов в долгосрочной перспективе выгодней, чем оплата по счетам за энергию в существующих домах. Согласно их подсчетам, лучшее утепление стен и потолка, окна с двойной рамой и изоляция от сквозняков поможет экономить домохозяйствам, улучшит их здоровье, а также снизит давление на климат.
Дома, которые старше, скажем, там 20 лет определенно, у них, как правило, в большинстве случаев, если специально это при строительстве дома не закладывалось, у них пустая стена. То есть это называется теплоизоляция с помощью AirGap.
Аркадий Мацех – ученый-физик из Квинсленда, создатель группы компании FUCO Dynamics, которая предоставляет образовательные услуги, а также ведет консультации для индустрии на тему энергоэффективности.
И второй момент очень важный, гигантский – это окна. Однослойные, особенно свистящие окна, да, это называется параметр, называется U-value в строительстве. То есть U-value показывает количество мощности, вот тепловой мощности, которая уходит при перепаде температур в 1 градус между, ну, скажем, внутри и снаружи, если мы это отопительный сезон, или снаружи и внутри, если это охладительный сезон, сколько через вот 1 квадратный метр вот этого структурного элемента проходит тепла в ту или иную сторону. И у них U-value ужасно высокий, это значит, что через них очень большие теплопотери. Вот упорное строительство домов с одинарными окнами, и опять самые дешевые, очень тонкие алюминиевые рамы, тончайшие прямо, ты прикладываешь в палец, у нее уличная температура там. Но здесь можно даже, вот, например, в большей части Австралии не даже ставить какие-то исключительно фэнси стеклопакеты. Достаточно просто вставить вторую раму и обеспечить, чтобы она более или менее была теплоизолирована, и между окнами, там, между рамами там 30-40 мм. То есть этого уже достаточно, чтобы невероятно улучшить вопрос.
Местные знают, в Австралии нет стеклопакетов. Двойные стеклопакеты – это такой зверь, которого никто не видел, и люди даже не понимают, о чем ты вообще говоришь. Они думают, что ты говоришь о каком-то толстом стекле. Ты говоришь, не-не, тут, вы знаете, одно стекло, потом вот еще одно, а между ними такое пространство, чтобы тепло не переходило из дома на улицу, такая изоляция. И люди говорят, зачем? Ты говоришь, холод там, холод запирать снаружи или летом холод запирает внутри. И оказалось, что наш домик, он вообще проветривается настолько, что когда на улице дует ветер, у нас внутри колышутся занавески.
Кася с мужем временно переехали в район Голубых гор под Сиднеем, где сняли дом. Когда пришла зима, Кася и муж поняли, что дом, как она говорит, дырявый, а отапливать его можно было только при помощи печки в гостиной. В течение зимы Кася и Антон постепенно перестали пользоваться другими комнатами дома и держали двери в них закрытыми, чтобы не пропускать тепло.
Оказалось, что у арбористов всегда есть куча дров, которые как бы древесиной, прям сырой. Вот дерево распиливают на несколько частей ствол, и потом его нужно выбросить, и им некуда его девать. И ну, я звоню девушке знакомой, которая этим занимается, она говорит, да, конечно, без проблем, сейчас как мы тебе подбросим. И через 40 минут приезжает парень на такой австралийской машине с таким огромным поддоном сзади, и просто нам на газон еще вывалил огромную кучу древесины. Мы пошли с мужем, купили, значит, колун такой. И муж наполовину, на четверть, а я дальше, значит, разрубала на более маленькие части, которые могли влезть в эту печку. Муж купил еще и этаноловый такой спиртовой маленький каминчик, который можно держать внутри дома, который мы, значит, зажигали сразу же, чтобы сразу же был огонь, если вдруг огонь в печке погас ночью. Ходили мы уже дома давно в пуховых куртках. Все время, когда звонили домой, там мама, папа, все как бы смеются. А что вы, типа, в шапках, в куртках дома? Ну, а мы как бы уже перестали замечать, что это смешно или что это что-то странное.
В Австралии в последние годы набирает популярность концепция пассивного дома – passive house. Это концепция строительства, основной особенностью которой является энергоэффективность. Пассивные дома эффективно используют солнце, внутренние источники тепла и циркуляцию тепла, а летом используют методы пассивного охлаждения.
Мы, конечно, смотрим, да, на тот климат, в котором мы строим этот пассивный дом. Соответственно, мы на этапе дизайна выбираем толщину изоляции, количество ее, там, количество там, стекол в раме. Но самый важный момент здесь ключевой. Забиваем все щели, то есть делаем уплотнение везде, в окнах, в дверях. Но получается, что у нас душегубка получается, да, то есть если мы так сделали, да, в какой-то момент у нас кончится кислород. И вот здесь возникает вот эта магия, это вентиляционный канал. У нас есть как бы один вент, который забирает воздух с улицы, и один, который выплевывает его наружу. Причем они так расположены, что естественные токи воздуха и, естественно, циркуляция воздуха внутри помещения, она засасывает воздух снаружи, то есть можно даже не помогать вентиляторам, и выкидывает воздух из помещения. Но она не просто выкидывает воздух из помещения, они идут по параллельным трубам через теплообменник. Соответственно, если мы находимся в отопительном сезоне, когда внутри помещения тепло, горячий воздух, ну, скажем, там 25 градусов, мы там любим тепло, да, нагрели, а на улице, ну, скажем, 5 градусов тепла. Вот этот холодный воздух с улицы начинает заходить внутрь и долго вот по этим трубкам, которые в тепловом контакте находятся с трубками с выходящим воздухом, начинает обмениваться теплом. Соответственно, свежий воздух, который заходит с улицы, заходит уже не холодный, и мы, может быть, до там, 60-70% этой энергии, которую мы вложили в то, чтобы нагреть этот воздух внутри, мы ее возвращаем обратно, но при этом получаем свежий воздух. Это происходит пассивным образом. Изначально, когда мы строим этот дом, мы тоже строим его, мы так располагаем его относительно положения солнца на небе. То есть хочешь ловить солнечные лучи, когда у тебя холодно, и наоборот, реджектить их, когда у тебя слишком много их. Но самое важное, что вот эта вся теплофизика, теплотехника вся, это наука 19 века. В этом нет никакой инновации. Это просто мы почему-то приняли вот рудиментарные какие-то методы жизни, да, в пещерные методы жизни, по большому счету, как нормально. То есть мы сделали красивые там белые стены, да, и думаем, что это вот contemporary living. Но одновременно с этим практически полностью игнорируем вот эту обычную, рутинную, скучную теплотехнику, инженерию зданий.
Как отмечает Аркадий, к сожалению, на данный момент реконструкция существующего жилья по концепциям пассивного дома слишком финансово затратна. Но даже при проектировке пассивного дома до начала строительства, скорее всего, будет неприятие со стороны девелоперов и индустрии в целом.
С точки зрения инвесторов, которые вот, ориентированы исключительно на максимизацию прибыли, минимизацию расходов, то есть это единственная их, в общем, consideration, для них это риск. Так как законодательство не принуждает их это делать, у них уже и так установлено, то есть all supply chains, материалы, они знают, где покупать, у кого покупать, они знают, кто им это дизайнит, все. И они делают, как делают. То есть запроса от публики нет. То есть как бы рынок не отвлекается, потому что публика думает, что ну как бы уже это статус-кво, это так оно и есть, это все так принято.
Как отмечает Аркадий Мацех, необходимо улучшение строительных кодов и большее давление со стороны регулятора на индустрию.
На самом высоком уровне нужно сказать, что в данном климате жилое помещение определенного объема, определенной площади должно там в такой-то сезон потреблять для обеспечения там такой-то внутренней температуры не более такого-то количества энергии. А дальше как хотите, так и крутитесь. Из этого ограничения сразу начинают следовать довольно большое количество технологических решений. То есть стоит только выкатить на самом высоком уровне требование, что здание не может потреблять, скажем, летом больше определенное количество киловатт-часов в день на поддержание, скажем, температуры, ну, комфортной температуры 23 градуса. Это уже начинает требовать, например, что U-value дверей не больше такого-то значения. Мы знаем, для какого качества, какой толщины, какого материала мы совершенно спокойно их можем рассчитывать сейчас на компьютере, мы можем их экспериментально определять, это очень легко делается. Для всех структурных элементов можно определить максимальный разрешенный U-values. Дальше следующее, что необходимо, чтобы новые здания все была сразу, во-первых, полностью provision for renewable energy. Они должны быть интегрированы в здание, да, то есть, например, солнечные панели и, возможно, даже небольшие ветровые турбины, это тоже решение. То есть, ну, важно, чтобы сеть была готова, и сеть здания, и сети вокруг, а это уже следующий уровень законодательства, да. То есть, если правительство будет реально мотивировано, то мы можем выработать не просто стандарт, мы можем не просто как бы строительные коды, мы можем выработать, по большому счету, стандарты строительства, которые потом применять могут девелоперы, уже там творчески делая красивые внешние виды, да.
Я напомню, что это был материал, впервые опубликованный в прошлом году, поэтому статистика там прошлогодняя. Ну а согласно новой статистике, те люди, которые живут в Новом Южном Уэльсе и Виктории, обычно согреваются не только теми способами, которые были описаны, но и поездками в Квинсленд. Если верить данным исследования Tourism and Events Queensland, 21% жителей Нового Южного Уэльса зимой ездит в Sunshine State в этом году. Во всяком случае, поедет. А за ними следует Виктория с 17% жителей, которые любят поехать в Квинсленд и немножко погреться. Вы слушаете радио SBS на русском языке, и напоследок оставила я интервью довольно тяжелое. Если вы сейчас переживаете сложное психологическое время, может быть, сейчас время для вас отключиться от нашего эфира и подключиться к нему, как обычно, в четверг. Ну а для тех, кто силен духом, предлагаю послушать вот такое важное интервью с 81-летней Ниной Александровной Зимзюлиной, филологом, преподавателем русского языка, которая после вторжения России в Украину вынуждена переехала к дочери из Бахмута в Мельбурн. С ней поговорила Виктория Станкеева.
Родилась Нина Александровна на Урале, потом ее семья переехала в Бийск. В 1955 году ее папа съездил в Украину, ему понравилось там, и он перевез свою семью в Украину. Вот какие первые впечатления были у Нины Александровны об Украине.
Ну, естественно, я Украину полюбила всем сердцем. Почему? Потому что привезли меня сюда 13-летним ребенком. Я здесь закончила школу, получила высшее образование. 43 года проработала в школе и еще 10 лет проработала, наверное, больше даже 10 лет. После ухода на пенсию репетиторством занималась. Я русский филолог по специальности. Увлекалась я садом, огородом. Ну и любимое мое занятие, конечно, это живопись. Я занималась живописью масляными красками, акриловыми, но иногда баловалась акварелью. А животных любила всегда. Почему? Потому что мы жили в частном доме. И в Бийске у нас был свой дом частный, и в Артемовске. Мы любили животных. Ну, как естественно, у нас четверо детей, родители у нас очень добрые, сердечные люди, помогали всем детям, поддерживали нас, когда мы уже были на своих ногах и замужем, и женаты, держали скотину. И корову, и гусей, и поросенка. Все это преобразовывалось потом в хорошие продукты. Естественно, привили любовь к животным. Корову, например, я могла поцеловать там мордочку, щечку. Увлекалась этими утятами, цыплятами, какие комочки желтенькие бегают. Ну и, наверное, эту любовь перенесли мы на кошек и собак. У нас всегда были кошки и собаки, но причем такие, что только не разговаривали. Вот так мы их любили, они слушались нас. Потом, когда время стало тревожно, особенно после 2014 года, очень многие из Артемовска, он еще тогда Артемовском был, а в 2016 уже Бахмутом, его назвали, переименовали. В 2014 году уже стало тяжело, очень многие люди выехали. Я жила в таком интересном месте, что в частном секторе я жила, осталась небольшая улица, вокруг построили огромные девятиэтажные дома. И вот люди из девятиэтажек уехали, наверное, были комнатные собаки, я не могу сказать, но появилось очень много бродячих собак.
Нина Александровна присматривала за многими собаками, но самой любимой и дорогой у нее была Джуна. «Невероятно деликатная и нежная была собака», рассказывает Нина Александровна, а встретила она ее в октябре 2018 года.
Проходит мимо женщина, знакомая с собачкой. «Нина Александровна, посмотрите, кто на вас смотрит». Я оглядываюсь, на меня стоит, смотрит собака. Это не собака была. Это был скелет, обтянутый кожей. У нее дрожали даже ножки. Я потянулась к ней, чтобы приласкать ее и погладить. Она отпрянула от меня. Я побежала быстро в дом, взяла, что у меня там было, хлеб с чем-то, салом или что там еще. Ну, не пустой, понятно, обмакнула там сметану в молоко, вынесла ей. Положила на травку или на листочек бумаги, а она не подходит, боится меня. Я с ней так мило разговариваю, отошла. «Кушай, кушай на здоровье». Она подошла, и несмотря на то, что она голодная, вот какая она деликатная. Я вот просто рассматриваю собачек, вот как людей. Она осторожно, осторожно взяла этот хлеб, немножко съела, а потом унесла. И с этого дня она стала ко мне приходить. Но настолько была дикая, что вот я ей, допустим, в тарелке выношу еду, она оглядывается направо-налево, если идут люди навстречу или сзади, она прячется или под деревья, или убегает в конец улицы, потому что она сильно боялась людей.
Потом в их двор стали приходить еще кошки и собаки. Они поселились в будках, которые соседи сами построили. Женщины кормили их, ухаживали. А в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину.
Взрывы, ракеты в центре. Я в центре города жила. До центра города еще далеко. Ну, где-то далеко, в сторону Северодонецка. Слышна канонада, причем сильная. Собачки эти пугаются. Я стала их на ночь закрывать у себя в сарае, где у меня инвентарь стоял садово-огородный. А утром же надо опять выпустить. Выпускала, они где-то бегали, приходили кушать. По режиму уже, я по режиму кормила. Они сытые стали, красивые такие.
Это февраль-март уже был 22-го года?
Это уже 22-й год. Что вы думаете? Разговариваем мы с Оксаной, она мне звонит 5 марта. «Каковы, мама? События, что слышно?» Я говорю, ну что, говорю, фронт приближается. Она: «Мама, мы тебе сделали визу, готовься к выезду». И я немедленно стала фотографии делать, документы высылать Оксане. А душа болит, куда же собак деть? Ну, собрались мы все, подружки, которые собачек кормили, что делать? Надо пристраивать. У меня там была Наташа Житкова, хорошая такая девушка. Сейчас она в Польше живет. Она оформила несколько собачек в приют. Была знакомая эта женщина, которая приютом заведовала. Наверное, Марина, я так полагаю, Марина. 7 марта я с женой моего брата сходили на кладбище к моим родителям. Попрощалась с ними, положили по христианскому обычаю обед поминальный. Ну и все, последние недели моего пребывания. Душа болит.
Перед отъездом Нина Александровна договорилась, что животных пристроят в приют. 13 марта 2022 года утром за ней заехал ее ученик. Она попрощалась с питомцами и поехала.
А собачки мои растерялись, не поняли, почему я села в машину. Никогда ни в какую машину не садилась, своими ногами ходила. И они бегут за машиной. Добежали до большого магазина «Экомаркета». Начинается большая проезжая дорога, уже движение большое и активное. С бензином уже трудно, водители запасаются. Они сели на углу этого магазина. Я последний раз их увидела. Ну а когда приехала, уже, или вернее прилетела сюда, в Австралию, интересуюсь судьбой этих собачек. Ага. Джуну еще видели. Потом Джуны не стало. Наверное, ее кто-то или подобрал. Почему? Настолько добрые волонтеры были. Так была развита сеть оказания помощи животным и кошек, и собак. Транспортировали волонтеры, спасали, садили в специальные клетки. Джуны уже не стало, и не стало дружка. А вот Лада, которая говорила, что такая ветреная девочка, она еще бегала.
Война унесла жизнь брата Нины Александровны, Сергея. У него до войны была ферма, и он до последнего оставался с животными. Он верил, что скоро все закончится.
Сережа выезжает. Сережа никак выехать не может. Ой, завтра, послезавтра. Ой, да прям, да прекратится скоро. Вон, слушаю новости, армия сильная, украинская и так далее. Помогаю тем, кто сидит в подвалах, выполняю их поручения. И вот привожу им пенсию из Константиновки. Город у нас есть такой, который не был еще взят.
Однажды им позвонил незнакомый мужчина по имени Дмитрий и рассказал, что шли жестокие бои, и на его глазах машина Сергея взорвалась.
«Я, говорит, похоронил вашего отца. Мы видели, как шли жестокие бои. Его машина буквально взлетела на воздух. И все. И лежит тело на дороге, говорит, уже 2 дня. А мы выйти не можем, потому что пули, говорит, летают, как шмели в воздухе. А мы в подвале». Но этот мужчина уже на 3-й день вместе со своим соседом подняли тело моего брата и похоронили у себя в огороде. Но сразу предупредил, говорит, страшно было даже, говорит, копать. Нагибали голову, разве спрячешься от пули. Вырыли могилку небольшую, не могилку, а ямку, 50 сантиметров глубиной, и положили туда тело Сережи. Прикрыли, закопали.
А позже стало известно, что в бою убило и самого Дмитрия. Семья Нины Александровны даже не знает, где похоронен ее брат. Дом Нины Александровны тоже сгорел, и соседский тоже. Она часто вспоминает один и тот же эпизод.
Когда стало уже совсем невмоготу, и люди покидали, некоторые уже волонтеры даже не забирали людей, потому что проезд был невозможен. И люди своим ходом шли на Константиновку. Ну, это не 0,1 километра. До Константиновки, шли пешком, шли с вазочками, как говорят на Украине, клали туда какой-то скарб свой. Что вы думаете? Вот это меня действительно поразило, я действительно плакала. Собаки и кошки колоннами шли вслед за людьми по трассе на Константиновку.
Что стало с этими людьми и животными, неизвестно. Нина Александровна вспоминает, каким красивым до войны был Бахмут.
Красивый какой город, набережная Бахмута. Топиарные фигуры из искусственной травки. Различные жирафы, слоники, мишки, косолапы. Город рос, сколько рос. По реке плавали белые лебеди. Сделали красивый-прекрасивый фонтан, бьет среди этой реки. Речушка маленькая, но ходила легенда, что якобы князь Игорь здесь с половцами дрался, и корабли сюда заходили. Ну, наверное, это воображение, просто гордились своим краем.
Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой с Ниной Александровной. Круглосуточная бесплатная психологическая поддержка в Австралии доступна в организации Lifeline по номеру 1311. 14 другие истории можно послушать в нашем сюжете «Украинцы в Австралии» на нашем сайте. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами сегодня была Ирина Бурмистрова. Берегите себя и успешной вам недели. Всего доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.